Уверен, что от природы отцу моему полагалось быть человеком веселым и добродушным. До 34 лет он работал на ферме Томаса Баттерворта, неподалеку от города Бидуэлла, штат Огайо. У отца была своя лошадь, и по субботам он ездил в город поразвлечься в компании таких же батраков. В 10 часов отец уже отправлялся в освояси по пустынному проселку, а, приехав домой, ставил лошадь в конюшню и укладывался спать, вполне довольный своим житьем-бытьем. В ту пору ему и в голову не приходило мечтать о более видном положении в обществе. Но на 35-м году жизни, весной, отец женился на моей матери, деревенской учительнице. А следующей весной, крича и содрогаясь, на свет появился я. И тут с моими родителями что-то случилось. Они стали честолюбивы. Их обуяла американская страсть к преуспеванию. Пожалуй, повинна в том была моя мать. Школьная учительница, она, конечно же, читала книги и журналы. И, надо полагать, начиталась про то, как Линкольн, а также многие другие американцы, сумели подняться из низов и бедности на вершину славы и величия. Моя мать, должно быть, мечтала, что я буду править людьми и городами. Но как бы там ни было, но именно она побудила отца уйти с фермы, продать лошадь и вступить на путь независимого предпринимательства. Моя мать была женщина высокая, молчаливая, с длинным носом и тревожными серыми глазами. Для себя ей ничего не было нужно. Но во всем, что касалось моего отца и меня, она проявляла неистребимое честолюбие. Первое дело, на которое отважились супруги, закончилось неудачей. Мои родители арендовали 10 акров плохой каменистой земли в 8 милях от Бидуэлла и занялись разведением кур. Там-то я и провел свое детство и получил первые впечатления о жизни. С самого начала они были удручающими. Поэтому, если я в свой черед вырос человеком угрюмым, склонным видеть жизнь в мрачном свете, то объясняю это лишь тем, что беззаботная, счастливая пора детства прошла у меня на куриной ферме. Человек, не сведущий в куроводстве, даже не представляет себе, какие разнообразные и трагические напасти уготованы для цыплят. Цыпленок вылупляется из яйца, живет 2-3 недели в виде маленького пушистого комочка, точь-в-точь, как на пасхальных открытках, затем превращается в облезлого уродыша, пожирает уйму зерна и муки, добытых вашим родителям в поте лица, подхватывает хворобы и, окончательно захерев, подыхает. Нескольким курицам, а случается и петуху, все же удается кое-как дотянуть до зрелого возраста. И тогда куры кладут яйца, из которых снова вылупляются цыплята, тем самым завершая сей ужасный цикл. Все это умопомрачительно сложно. Не сомневаюсь, что большинство философов выросли на куриных фермах. С каждым цыпленком вы связываете столько надежд, но какое горькое разочарование вас ожидает. В начале странствия по жизненному пути цыплята кажутся такими смышленными, шустрыми. На самом же деле они чудовищно глупы. И до того похожи на людей, что это просто сбивает вас с толку во всех ваших представлениях и расчетах. Позднее мне довелось наблюдать, как возникла обширная литература по вопросу о богатстве, нажитом с помощью разведения цыплят. Это литература оптимистическая, ибо утверждает, что с помощью всего лишь нескольких куриц простые труженики, усердные и целеустремленные, могут многого достигнуть в жизни. Но не попадайтесь на удочку. Литература – это не для вас. Ищите золото в покрытых льдом горах Аляски. Уповайте на честность политиков. Верьте, если уж вам так нравится, в то, что мир день ото дня улучшается и что добро восторжествует над злом. Но Бога ради не верьте литературе о курах и не читайте ее. Это не для вас. Однако я отвлекся. По сути дела, вовсе не курица занимает главное место в моем рассказе. Если его изложить должным образом, то в центре пребудет яйцо. Целых 10 лет мои родители бились за то, чтобы наша куриная ферма давала доход. Но под конец они сдались и начали новую битву. Они переехали в город Бидуэлл, штат Огайо, решив заняться ресторанным бизнесом. После 10 лет возни с инкубаторами, которые то и дело выходили из строя, а также с крохотными, по-своему прелестными пуховыми шариками, которые порой достигали стадии облезлого куриного отрочества, чтобы в дальнейшем превратиться в дохлых кур, мы все бросили и, погрузив наш скарб на подводу, покатили по проселку Грикса в направлении Бидуэлла. Маленький караван надежды, ищущий нового места, с которого можно было бы начать восхождение к жизненным высотам. Надо полагать, мы являли собой жалкое зрелище, напоминая, скорее всего, беженцев, спасающихся от войны. Мы с матерью шли пешком. Подводу, на которой перевозились наши пожитки, нам одолжил сосед. Над боковинами ее торчали ножки дешевых стульев, а позади груды из кроватей, столов и ящиков с кухонной утварью стояла плетеная корзина с живыми цыплятами, и на ней детская коляска, в которой меня возили во младенчестве. Зачем мы ее прихватили, остается загадкой. Вряд ли родители собирались заводить еще детей. Кроме того, у нее поломались колеса. Должно быть, бедняки, у которых всего так мало, цепляются за то немногое, что у них есть. И это еще одно обстоятельство, делающая жизнь столь безрадостной. Отец сидел на вазу. В те дни это был 45-летний, уже лысый человек, слегка обрюзглый и от длительного общения с матерью и курами, обычно молчаливый и подавленный. Все эти 10 лет, что мы разводили кур, он батрачил у окрестных фермеров, а заработанные деньги почти целиком тратил на снадобья от куриных недугов. О нашем бегстве с куриной фермы в город можно было бы написать целую книгу. Все 8 миль мы с матерью отшагали пешком. Она из боязни, как бы что-нибудь не свалилось с воза и не потерялась, а я, чтобы смотреть на чудеса земли. Я сказал, кажется, что мы занялись ресторанным бизнесом в городе Бидуэлле, что в штате Огайо. Я несколько преувеличил. Сам город лежит у подножия пологого холма на берегу речушки в стороне от железной дороги. А станция находилась в целой миле от него к северу, в поселке Пикульвилл, который назвали так, потому что раньше тут были сидровый завод и консервная фабрика пикулей. Но оба эти предприятия прогорели еще до нашего приезда. Утром и вечером по шоссе Тернер-Спайк от гостиницы, что стояла на главной улице, до станции ходили автобусы. Так вот, матери моей пришло в голову переехать на такой захолустный полустанок и открыть там кафе-закусочную. Она твердила об этом целый год, а в один прекрасный день отправилась туда и сняла пустовавшее торговое помещение напротив станции. Она уверяла, что наше кафе будет прибыльным. На станции, говорила она, всегда бывает народ. Коммивояжеры, уезжающие из города, ждут отправки поезда. А также и жители Бидуэлла приходят туда встречать поезд. Все они заглянут в кафе, купят кусок пирога и попьют кофе. Но теперь, умудренный возрастом, я понимаю, что истинная причина нашего переезда была иной. У матери были честолюбивые планы насчет меня. Она хотела, чтобы я преуспел в этом мире, чтобы учился в городской школе и вышел в люди. Но в Пикульвилле мои родители, как всегда, работали, не покладая рук. Первым делом нужно было придать помещению презентабельный вид и приспособить его под кафе. На это ушел целый месяц. Отец сколотил полку и уставил ее банками с овощными консервами. Нарисовал вывеску и вывел на ней огромными красными буквами свою фамилию. Чуть пониже начертал строгий приказ: «Ешьте здесь», которому, увы, подчинялись так редко. Затем был куплен ящик со стеклянной крышкой, и отец заполнил его сигарами и пачками табака. Мать выскребла пол, отмыла стены, а я стал ходить в городскую школу, довольный, что живу так далеко от куриной фермы и от тщедушных понурых цыплят. И все же я не мог веселиться по-настоящему. Однажды, возвращаясь из школы домой по шоссе Тернер-Спайк, я вспомнил, как на школьном дворе забавлялись ребята, как стайка маленьких девчушек прыгала и пела. А что, если и мне попробовать? Я с серьезнейшим видом поскакал на одной ноге по мерзлой дороге и тоненько заверещал: «Прыг-скок по дорожке на одной ножке!» Но мигом примолк и опасливо оглянулся. Вдруг кто-нибудь увидит, что я веселюсь. Должно быть, я считал, что совершил проступок, недопустимый для человека, который, подобно мне, вырос на куриной ферме, где ежедневным гостем бывала смерть. Мать решила, что нашему заведению надо быть открытым и ночью. Ведь в 10 вечера мимо нас на север проходил пассажирский поезд, а следом за ним прибывал местный товарный. Железнодорожники заходили к нам выпить горячего кофе и перекусить. Иной раз кто-нибудь даже заказывал яичницу. На обратном пути в 4 утра они тоже к нам заглядывали. Так потихоньку дело налаживалось. Мать спала ночью, а в дневное время, пока отсыпался отец, хлопотала в кафе и кормила посетителей. Отец ложился в ее постель, а я отправлялся в Бидуэлл, в городскую школу. Долгими ночами, когда мы с матерью мирно спали, отец готовил мясо для сэндвичей, которые наши посетители клали в корзиночки и уносили с собой. Вот тогда-то моего отца осенила идея насчет того, как продвинуться в этом мире. Американский дух преуспевания завладел им. Отца тоже обуяло честолюбие. В те долгие ночи, если выпадал досуг, у него хватало времени на размышления. Это его и погубило. Отец пришел к выводу, что ему не везло в прошлом из-за того, что в его характере не было должной жизнерадостности, и что впредь он постарается смотреть на жизнь куда бодрее. Отцу втемяшилось в голову, что им с матерью следует развлекать посетителей кафе-закусочной. А стало быть, если в кафе заходят жители Бидуэлла, в особенности молодежь, что, кстати сказать, случалось очень редко, их следует втягивать в оживленную остроумную беседу. Из его слов я понял, что отец мнит себя примерно в роли веселого трактирщика. Мать, должно быть, сразу усомнилась в его способностях, но разубеждать не стала. Отец же внушил себе, будто у молодых граждан Бидуэлла непременно вспыхнет страсть к общению с ним и с его супругой. И тогда, что ни вечер, веселые ватаги молодежи с песнями устремятся по дороге на станцию. С радостными возгласами, звонким смехом они заполонят наше кафе, и там зазвенят песни, и воцарится праздничное веселье. Но не подумайте, что отец выражался столь красноречиво и пространно. Он был, как я упоминал, человек немногословный.
«Место им нужно, чтобы было куда приходить», — повторял он снова и снова. «Говорю тебе, им нужно место».
Дальше дело не шло. Все остальное дополнило мое воображение. Недели две или три наш дом был во власти отцовской идеи. Мы, положим, разговорчивее мы не стали, зато в нашем будничном обиходе усердно старались скрасить улыбкой унылое выражение лица. Мать улыбалась посетителям, а я, заразившись от нее, улыбался нашей кошке. Отец угождал публике с несколько лихорадочным рвением. Несомненно, где-то в глубине его души таилась крупица актерского дарования. Впрочем, он не растрачивал весь свой порох на железнодорожников, которых обслуживал ночью, а, как видно, поджидал какого-нибудь молодого человека или молодую женщину, которым можно будет показать себя в полном блеске. На стойке перед ним всегда находилась проволочная корзинка, полная яиц. Должно быть, она-то и стояла у него перед глазами в тот миг, когда отца осенила идея о развлечении посетителей. Во всяком случае, причастность яиц к дальнейшему ходу событий наводит на мысль о некоем роковом предопределении. Ведь именно яйцо подавило новый жизненный импульс отца. Однажды поздней ночью меня разбудил гневный рев. Он исторгался из отцовской глотки. Мать и я рывком сели на своих кроватях. Дрожащими руками мать засветила лампу на ночном столике у изголовья. Внизу громко хлопнула входная дверь, и, немного погодя, вверх по лестнице затопал отец. Он вошел к нам, держа в руке яйцо, и рука его дрожала, словно он трясся от озноба. Взор его горел почти безумием. Он стоял гневно, сверкая на нас глазами, и я уверен, чуть было не запустил в мать или в меня яйцом. Но вот он бережно положил яйцо подле лампы на столик и рухнул на колени у постели матери. Он расплакался, как дитя, и я, сострадая его горю, заплакал с ним вместе. Ну, а теперь перейдем к тому, что произошло внизу. В тот вечер Джо Кейн, молодой человек, сын бидуэллского коммерсанта, пришел на станцию встречать отца, который возвращался с юга вечерним поездом, прибывавшим в 10 вечера. Поезд опаздывал на 3 часа, и Джо от нечего делать заглянул к нам, чтобы скоротать время. Прибыл товарный, мой отец, как всегда, накормил бригаду. Затем Джо остался с ним наедине. Молодого человека из Бидуэла, конечно же, с первой минуты озадачило поведение хозяина кафе. Мой отец, которого Джо Кейн увидел впервые, взирал на своего посетителя, но не произносил ни слова. Не иначе, как у него был приступ боязни сцены. Оно и понятно, ведь он столько раз во всех подробностях мысленно представлял подобную сцену, что теперь, когда можно было сыграть ее, оробел. Прежде всего он не знал, куда девать руки. И вдруг, судорожно выметнув правую над стойкой, пожал руку посетителю.
«Здрасте», — сказал он.
Джо отложил газету и внимательно посмотрел на хозяина. А тот, устремив взор на корзину с яйцами, открыл рот.
«Вы...»
— начал он неуверенно.
«Вы, небось, слыхали про Христофора Колумба?» —
спросил он вроде бы сердито и тут же выпалил.
«Так вот, Христофор Колумб – жулик!» Хвастался, что поставит яйцо с таймя. Хвастать хвастался, а сам взял да подвил у яйца кончик.
Джо Кейну показалось, что подобное коварство Христофора Колумба привело отца в ярость. Он что-то бурчал и чертыхался, бубнил, что нечего внушать школьникам, будто Христофор Колумб был великий человек, раз он в конце концов показал себя мошенником. Не обещал он, что ли, поставить яйцо с таймя, а как поймали на слове, учинил подвох. Не переставая ворчать на Колумба, отец взял из корзины яйцо и зашагал взад-вперед вдоль стойки. Он перекатывал яйцо в ладонях. Он весело улыбался, потом замямлил что-то насчет воздействия на яйцо электричества, которое выделяется человеческим телом. Сказал, что сможет, не ломая скорлупы, а только вот так, покатав яйцо в руках, поставить его с таймя. Потому как от тепла рук и осторожного перекатывания в яйце создается новый центр тяжести. Джо Кейн проявил некоторый интерес.
«Через мои руки прошла не одна тысяча яиц», — сказал отец. «О яйцах никто не знает больше меня».
И тут он поставил яйцо на кончик, а оно повалилось на бок. Снова и снова он повторял свою попытку, предварительно покрутив яйцо в руках и пробормотав что-то невразумительное про чудеса электричества и закона тяготения. И когда, наконец, после получасовых усилий ему удалось на долю секунды удержать яйцо с таймя, и он взглянул на Джо, то оказалось, что тот вовсе не смотрит. Не успел отец окликнуть его, чтобы продемонстрировать свой успех, как яйцо легло на бок. Отца стала разбирать злость. Он вынужден был сперва отвернуться, чтобы выдавить на лице улыбку. В припадке щедрости он буквально заставил Джо Кейна взять бесплатно еще чашку кофе и сигару, после чего достал сковородку, налил в нее уксуса из кувшина, который держали под стойкой, и объявил, что сейчас покажет другой фокус.
«Я нагрею яйцо в уксусе, — сказал он, — потом загоню его в бутылку, а скорлупа останется цела. В бутылке яйцо примет прежнюю форму, а скорлупа опять затвердеет. А бутылку с яйцом подарю вам, сможете показывать везде и всюду. Все будут спрашивать, как вы его туда загнали, а вы молчок. Пускай голову ломают. В том-то самая забава и есть». Отец ухмыльнулся и подмигнул зрителю.
а тот решил, что перед ним слегка помешанный, но что он не опасен. Джо выпил кофе, которым его угостил хозяин, и опять стал читать газету. Когда яйцо в уксусе нагрелось, отец вынул его ложкой, положил на стойку и принес из задней комнаты пустую бутылку. Он злился, что молодой человек не следит за всеми приготовлениями, но все же бодро принялся за дело. Он долго пыхтел, тщетно пытаясь затолкнуть яйцо в горлышко бутылки. Затем опять поставил сковородку с уксусом на огонь, чтобы яйцо нагрелось посильней, но, схватившись за горячую ручку, обжег пальцы. После второй ванны в горячем уксусе скорлупа яйца немного размягчилась, хотя и недостаточно. Отец трудился изо всех сил. Это была одержимость отчаяния. А когда он увидел, что вот-вот справится со своим фокусом, прибыл опоздавший поезд, и Джо Кейн с беззаботным видом направился к выходу. Отец предпринял еще одну отчаянную попытку одержать победу над яйцом, дабы оно, покорившись, утвердило за хозяином кафе репутацию человека, умеющего развлекать своих посетителей. Он взялся за яйцо всерьез. Он перестал с ним церемониться. Он сыпал проклятие, лоб его взмок от пота, и яйцо лопнуло. Желтая жижа струей брызнула на его одежду, и Джо Кейн, задержавшись у двери, в этот миг оглянулся и прыснул. Яростный рев вырвался из глотки отца. Он топтался на месте, изрыгая поток невнятных слов. И вдруг, схватив из корзины другое яйцо, метнул его в молодого человека и чуть было не угодил ему в голову, но тот увернулся и выскочил за дверь. Отец поднялся к нам наверх, держа в руке яйцо. Я не знаю, что он собирался с ним сделать. Быть может, вздумал его уничтожить все яйца до последнего, и хотел, чтобы мы видели, как он за это примется. Но стоило ему оказаться подле матери, как что-то с ним произошло. Он бережно положил яйцо на столик и, как я уже говорил, упал на колени. Немного погодя, он сказал, что закроет кафе до утра и ляжет. Так он и сделал. Он погасил свет и в темноте еще долго перешептывался с матерью, пока они не уснули. Должно быть, уснул и я, но сон мой был беспокойным. Я проснулся на заре и долго разглядывал на ночном столике яйцо. «Для чего вообще существуют яйца?» – размышлял я. «И почему из яйца получается курица, которая снова кладет яйца?» Вопрос этот въелся мне в плоть и кровь. Он мучает меня по сей день. Должно быть от того, что я сын своего отца. Как бы там ни было, но разум мой так и не справился с этой проблемой. И, по-моему, это лишний раз свидетельствует о полном и окончательном торжестве яйца, по крайней мере, в нашей семье.